«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Ребенок любит свою игру не за то, что она легкая, а за то, что она трудная, утверждал известный американский педиатр Бенджамин Спок. А знаменитый физик Альберт Эйнштейн, согласно легенде, однажды поговорив с известным швейцарским психологом Жаном Пиаже, воскликнул: «Теоретическая физика – это детская игра по сравнению с тайнами настоящей детской игры». Сегодня материнский инстинкт подскажет, почему нужно позволять детям играть в рискованные игры, а также мы выясним, что такое чистое пространство дома, почему оно так важно для ребенка и как его организовать.
Азбуки родительской науки.
И моя первая сегодняшняя собеседница – создатель журнала о неспешной гармоничной жизни в согласии с природой Ясна Черниченко, которая также пишет сказки для детей и печатается в журналах для родителей о гармоничном развитии ребенка. По мнению Ясны, одной из составляющих гармоничного развития является чистота домашнего пространства. Об этом мы сейчас и поговорим. Но сначала несколько слов о неспешной жизни.
Суть в том, чтобы жить в своем собственном ритме и позволять детям жить в своем собственном ритме. И тем, у кого есть дети, они прекрасно осознают, насколько сложно неспешно жить с детьми. Дети – это люди в первую очередь. Поэтому, если ты медленный родитель, не замедлять его. Если ты очень быстро и активный, не надо пинать под попу все время ребенка, который по натуре там созерцатель и любит застревать в каком-то предмете или осмыслении чего-то. Каждый человек вырастает из ребенка, и многие вещи закладываются именно в детстве. Поэтому надо жить в своем собственном ритме, грубо говоря, петь свою собственную песню и заниматься теми вещами, для которых ты создан, рожден, а не следовать чему-то привнесенному ритму.
Ясно. И теперь, что такое чистое пространство дома и как его организовать для ребенка?
Значит, если чистота воспринимается как физическая чистота, то здесь речь идет о необходимости избавляться от лишних вещей в своем быту для того, чтобы оставалось место для вещей более важных. Потому что чем больше захламлено пространство твоей жизни и повседневности, тем меньше у тебя остается время на вещи важные.
Физическая чистота – это вымыт пол, вымыты окна, везде вытерли пыль. Это тоже важно, но вы говорите о другом, да? Вот в чем эти важные вещи, ради которых нужно пространство освобождать?
Гармонично жить нельзя оторвано от своей среды, от своей повседневности, потому что нельзя сказать, что здесь быт, а здесь духовные важные вещи. Потому что все это переплетено, и если ты будешь жить в неорганизованном пространстве бытовом, физическом, там, в грязном разваленном доме, никакой речи о духовных вещах идти не может. И ребенок, который живет в пространстве хлама и в постоянном шуме, он не может услышать себя и понять, кто он таков. А я считаю, что даже маленькие дети, они задумываются и над смыслом жизни, и над смыслом смерти, и о том, кто он. А если ребенка постоянно оглушать грязью, шумом, перебором вещей, игрушек, занятий, всего, то просто у него не останется время на созерцание окружающего и себя.
Ясно. Что вы имеете в виду под грязью и шумом?
Грязь и шум может быть не только пыль, паутина там и захламленный дом. Это может быть и шум постоянных торговых центров вместо уютного вечернего чтения с родителями. Это может быть шум от орущих, мигающих, искрящихся игрушек вместо нескольких любимых, которые позволяют играть в очень разнообразные игры. Это может быть шум мультиков, спорящих и ругающихся родителей, непродуманное или, наоборот, излишне продуманное, но холодное пространство. Это все препятствия, стоящие на пути человека к самому себе. И когда я говорю о грязи и шуме, речь о том, чтобы расставить приоритеты в своей жизни и воспитании. Если человек осознает, что для него важно слышать себя и реализовывать свой талант и свою потребность творить, а я считаю, что творить может и механик, и швея, и продавец, каждый создан для своего, но если он на своем месте, то это творец. И если для тебя это приоритет, и приоритет дать ребенку развить своего внутреннего творца и услышать себя, а не навязать ему свои собственные представления о нем, то, исходя из этого, ты организуешь свой быт. И тут мы приходим к чистому пространству. Это фундамент, на котором можно выстроить свой быт и свою жизнь, в которой важным вещам отведено важное место, и второстепенные вещи не занимают излишнего места. И вот это чистое пространство, я бы посмотрела на него в нескольких аспектах. То есть, конечно, это и физическая чистота, потому что в грязи Творец не вырастет. И я считаю, что ребенок изначально должен, пусть он живет в бедной обстановке, он должен знать, как где-то я встречала в дореволюционной какой-то литературе описание шутливой зависимости между заправленной постелью и внутренней подтянутостью человека. Вот эти банальные вещи, мелочи, как грязь в доме, грязная клеенка вместо чистой скатерти, это кажется, что это мелочи. Это тот фундамент, к которому дети должны привыкнуть, они не должны замечать его там, ох, как тут чисто. Но это фундамент, на котором может вырасти достойный, уважающий себя человек. Как, ну, наверное, многие знают эту байку о том, как в советские времена работал археологом бывший дворянин какой-то, и когда, ну, вот сказали, ой, это там потомок дворянский придет в эту экспедицию, а у них там сортир, извините, советский, грязный. И они хохотали, как же его там высочество будет туда ходить. А его высочество взял ведро, тряпку и помыл, потому что для него было неприемлемо ходить достойному человеку в грязный туалет. Он взял и вымыл. То есть это вот мелочь, но это показатель базового уровня быта, в котором должен ребенок расти. И это совершенно не зацикленность на стерильности, которая сейчас, к сожалению, есть. Есть зацикленность на стерильности, но при этом дом переполнен шумом и эмоциональной какой-то грязью. То есть это вот базовый как физический уровень чистоты, что у ребенка должен быть чистый дом.
А вот как же говорят творческий беспорядок? Мол, творческие люди не приемлют чистоту.
Творческий беспорядок – это не грязь и хлам. Когда у тебя чистый дом, ты выстраиваешь свою собственную систему. Кто-то любит раскладывать по полочкам, для кого-то важен творческий беспорядок. Но и творческий беспорядок вот в этом базовом, так сказать, чистом доме, это тоже система, просто она непонятна кому-то другому. То есть суть не в том, чтобы привести к какому-то идеальному порядку, подходящему всем, а в том, чтобы прийти к своему собственному ритму жизни, где, грубо говоря, тебе не придется отыскивать поломанные кисточки для того, чтобы порисовать, а ты протянешь руку и знаешь, где они у тебя. Тебя в момент, если тебя накрыло вдохновение там, и начнешь творить.
Вот то же самое ребенок. Он начнет творить, когда у него будет под рукой материал, из которого он может творить.
Да, ну вот есть чистое пространство физическое и чистое пространство информационное, когда постоянно не гудит радио, телевизор, шум машины. В городе, допустим, это сложно избежать, но когда еще на этот шум накладывается фоном работающий телевизор или радио, или пусть даже музыка. Особенно если эта музыка далекая, скажем так, от классики, то это тоже шум, который мешает ребенку услышать себя. Это информационный шум, визуальный шум, когда огромное количество каких-то образов, реклам, плакатов, ярких игрушек, мигающих, звенящих всяких приспособлений. Это тоже все мешает ребенку услышать себя и увидеть природные натуральные цвета. Прийти к какому-то гармоничному уровню, эмоциональное пространство. Понятно, что даже если у ребенка будет гармонично простроенный чистый дом с экологичными, продуманными, адекватными игрушками, которые не загоняют ребенка в рамки, но в доме будет атмосфера ссор, споров и повышенных тонов, понятно, что это тоже определенный шум и грязь, которая мешает ребенку, как сквозь чистое стекло, видеть этот мир. Чистое пространство для меня это на вот этих нескольких уровнях строится.
Ясно. Как его можно организовать?
В первую очередь, мне кажется, важно, чтобы это было пространство, не которое мама села, придумала и по науке сейчас устроит всем чистую, светлую жизнь. Это должно создаваться с учетом потребностей всех членов семьи. Но также я считаю, что здесь важно соблюдать семейную иерархию. Я во многом опираюсь на пример наших родителей, как они нас воспитывали, я считаю, что очень гармоничная система получилась. То есть ребенок это, конечно, во многом хаотичное создание, он все пробует, и нельзя задавливать его рамками. Ребенок должен творить, но с другой стороны, он должен понимать. Вот, к примеру, нам в детстве нам разрешали рисовать на стенах, но на одной стене. Нам не позволялось изрисовывать весь дом, потому что мы такие творческие дети, и родители в нас воспитывают творческих личностей.
То есть есть свобода и ограничение этой свободы.
Да, и одно без другого не может быть. То есть получается, что одни рамки без свободы — это муштра, а одна свобода без рамок – это полный хаос и разнос. Ребенок, он просто не может переварить этой свободы. Очень важно в построении чистого пространства учитывать потребности всех членов семьи и не ставить потребность ребенка на первое место. Может быть, это будет звучать несовременно.
Сейчас все лучшее детям. А хотя оно лучше? Давно этот лозунг был.
Я считаю, что это очень опасная вещь. Представляете, мы навешиваем на него ответственность. Дитя мое, решай, как тебе жить. Да он хочет, чтобы ему показали, как жить. То есть надо отпустить его, дать ему там набить шишек. Но ты не можешь взвалить на него эту ношу, когда он еще ничего не знает в этом мире, отпустить его в свободное плавание.
Но тем не менее, когда организуется пространство семейное дома, должна быть иерархическая вот эта вот лестница, но у ребенка должно быть свое пространство.
Должно быть свое пространство.
Именно его.
Его. Ребенка. То есть важен баланс. И понятно, что большинство людей живут в условиях, когда они не могут выделить каждому ребенку, особенно если детей несколько, по отдельной комнате. В идеале, конечно, я считаю, что у ребенка своя комната, и он может там хоть на ушах стоять, если это не вываливается за пределы квартиры. Это его пространство. Хотя все равно учить надо.
Порядок определенный наводить,
определенный,
да?
Порядок, хотя бы показывать плюсы организованности и чистоты пространства. Вот как у нас в семье, допустим. У нас у детей нет отдельной комнаты, но есть какие-то такие, как принято сейчас называть, лайфхаки по организации пространства, когда ты можешь не перегружать свою жизнь лишним и оставлять время на себя. Например, вот мы часто под лозунгом «Все лучшее детям» подразумеваем отыгрывание своих собственных недоигранных каких-то детских моментов. Особенно родители, чье детство пришлось на 90-е, которым пришлось понять, что такое и дефицит, и сложно добываемые игрушки, и мы хотим это вот восполнить детям. Но лучше и ребенка научить, потому что, мне кажется, в жизни важно научить принимать решения и делать выбор. Важно научить от чего-то отказываться в пользу чего-то, потому что если ребенку давать все, он просто потеряется. Он должен принимать и взвешивать: да, мне нравится и то, но мне это нравится больше. Я вижу, что оно важнее, я сделаю выбор такой. Поэтому, допустим, детские книжки выбирайте, ну хотя бы вот несколько таких лайфхаков. Не собирайте дублирующие друг друга энциклопедии. Выбирайте действительно хорошие книжки с теми иллюстрациями, которые вам нравятся. Если вы прочитали и книга у вас не пошла, передарите или обменяйтесь с другими мамами.
Ведь у кого-то другой интерес, да, и
другой
больше
интерес,
подошло,
да. То есть не бойтесь отпускать книги, и когда покупаете книгу, представляете, а будут ли еще ваши там внуки и правнуки, смогут ли ее читать. Мы, например, очень любим книги, но стараемся подбирать так, чтобы лишнего хлама не было, от лишнего избавляемся.
Напомню, с создателем журнала о неспешной гармоничной жизни в согласии с природой Ясной Черниченко мы говорим о значении чистого пространства дома для развития ребенка и о способах организации этого пространства.
Ясно.
Как в эту концепцию вписывается игра и игрушки?
Очень важно, чтобы игрушка не несла узкую направленность. К примеру, это не просто зайка, который прыгает и говорит одну фразу, заведенный, пока батарейка в нем работает, и куча таких заек. Это очень ограничивающая игрушка. А, допустим, набор животных, резиновых, к примеру, или деревянных, у кого какие там экологические предпочтения, финансовые, но их может перевозить машина. При помощи него можно играть в ферму, можно играть в звериную семью, можно играть в лес там. То есть игрушки должны быть многофункциональны и позволять играть по-разному в них. Это вот главный критерий. Игрушки должны нравиться ребенку. То есть нельзя покупать игрушки для себя. Мне, например, нравятся всякие экологические там тележки с колесиками примитивные, а сын любит у нас машины и мотоциклы, и он понимает, как они устроены, поэтому, конечно, ему интереснее качественные модельки этих машин. Игрушек не должно быть очень много. Мы такой применяем фокус. Какую-то часть мы можем собрать и на некоторое время спрятать, или вот отвезти там к бабушке с дедушкой в деревню. А потом привезти уже эту игрушку, когда про нее уже забыли, она обрела новизну, потому что детей, если покупать, постоянно их не насытишь. Они потеряют интерес к этим игрушкам, это станет привычным. Поэтому должно быть дозировано. У нас по современным меркам немного игрушек, но достаточно настолько, чтобы сын себя не чувствовал обделенным, и он может спокойно переносить отказ, купить ему в магазине какую-то игрушку. Потом, как организовывать эти игрушки? Расставлять на полках, конечно, дети не будут их. Но это надо их или дрессировать.
А надо ли?
Да, о том и речь. Поэтому мы применяем такой подход. У нас несколько корзин, ну, можно взять коробки какие-то, специальные ящики. И у нас четко рассортировано. Здесь маленькие машинки, здесь кубики, здесь большие машины, здесь там инструменты, и ребенок может просто в кучу сваливать, сортируя эти игрушки. То есть получается, что уборка занимает 5-6 минут.
Ребенка не утомляет, и все-таки порядок есть. Есть система.
Есть система, и игрушек, в принципе, достаточно для него. Также стоит отдавать, отпускать игрушки, которые не пошли, меняться с другими. Это тоже полезный навык — уметь отпустить, но при этом важно не давить на него. Также с детскими вещами, с одеждой. Вроде это все мелочи, но на самом деле на эти мелочи уходит жизнь мамы, как правило. Я не считаю, что мама должна превращаться в смыленную лошадь, которая ради детей поддерживает из последних сил порядок. И если это не простроено, она все равно потом сорвется. Лучше пусть будет система, к которой дети привыкли, вот так есть, и все. Вот просто у нас такие правила. Это, ну, не обсуждается. Это как данность. Также можно с теми же ящиками, контейнерами сортировать детские вещи. Там детей постарше, конечно, они не будут в стопочки складывать свои вещи, но вот хотя бы этот контейнер, он скинул носки, этот контейнер майки, он знает, где достать. И все равно это какое-то ощущение порядка.
То есть ребенок тоже должен принимать участие в организации чистого пространства дома.
Да, важно, чтобы ребенок не просто получал свод правил и шаг вправо, шаг влево расстрел, а он участвовал в быте семьи как полноценный член семьи со своими обязанностями и подчинялся определенным правилам и знал свою свободу и уважал себя. Тогда все, ну, гармонично и разумно. И если это воспитывать с младенчества, не побоюсь этого слова, действительно с младенчества, то для него это будет гармонично, и маме не придется там, как меня спрашивают, там, как вы заставляете его убирать. Да никак, он привык, что у нас есть определенные правила. Например, встали, мы сразу заправили кровать и убрали. Дети помогают заправлять. Это железно. Мы не идем ни завтракать, ничего не делать, пока мы не навели порядок после сна. Это занимает, ну, 5-7 минут. Но совершенно другое ощущение в доме. Пришли с улицы, сразу же сняли грязную одежду, помыли руки, если они там испачкались где-то. Железное правило. Дома мы ходим в чистом. Потом играли, строили какие-то там башни и замки, захотели рисовать. Железное правило. Меняешь деятельность и игру, убираешь за собой. Ну, в крайнем случае, иногда бывает, что если дети что-то там уж совсем построили, какой-то там замок...
Который жалко разрушить, жалко, а уже хочется рисовать или читать.
Мы убираем вокруг, а этот замок, ладно, пусть он постоит там до завтра или когда-то. Но вот это железное правило, что сменил игру, убери за собой предыдущую, оно позволяет очень облегчить...
Прежде чем взять карандаши, убери кубики, которыми ты играл, да, перед этим, да?
Это очень облегчает быт. И главное, что дети не воспринимают это как докучливую какую-то обязанность. Конечно, когда весь дом усеян игрушками, ему надо потратить полчаса перед сном, чтобы все это убрать, для него это каторга. А когда он мимоходом потратил 3-4 минуты на то, чтобы убрать эти игрушки, он просто не заметил.
И когда эта система, это норма система, и правила, да, он в этом живет, это...
Он просто не замечает, что что-то...
То есть главное последовательность здесь, последовательность. Да, с самого раннего возраста.
Ну, у нас это было, да, с самого раннего возраста. Потом насчет вещей, к примеру. Опять же, мы часто как в куклы играем со своими детьми, особенно кому позволяют финансовые возможности. Они любят накупить детям кучу одежек, которых детям такое количество не нужно. Сразу говорю, что мы живем в деревне, поэтому наш подход, возможно, надо адаптировать горожанам, потому что это, ну, немного другие условия. Но принцип будет понятен. У нас есть несколько категорий одежды. Мы с подругами, у кого разновозрастные дети, можем друг другу что-то передавать. У нас где-то 80% одежды — это секонд-хенд, так сказать. Ну, не купленные, а отданные кем-то. И у нас есть категория для того, чтобы валяться в грязи, в грядках, играть, строить баррикады. Это одежда 100% отданная. И одежда, в которой ребенок может что угодно вытворять, не боясь ее заляпать краской, грязью. То есть она никак не стесняет его
свободу творчества
и деятельности, да. Следующая категория — это одежда для чистой повседневности, так сказать. Навалялись, мы наигрались, дети во дворе на прогулке пришли, и уже сын знает, пришел, это в стирку. То есть это вот вещи, которые можно убивать,
укатать
до конца, да, и не боясь. Вот он пришел, снял на пороге, это отнеслось в стирку. Дальше помылись и одели чистую домашнюю одежду, в которой не стыдно, допустим, выйти. Я приучаю ребенка, что даже выйти в ларек за хлебом, он должен надеть чистые шорты, да, домашние, но чистые. Чистые шорты, чистую майку, не идти заляпанным и грязным. То есть это вторая категория одежды. Она, как правило, или недорогая купленная домашняя, совсем недорогая, или тоже отданная. И есть еще категория одежды для прогулок в парке, для поездок по каким-то там важным делам или путешествиям, потому что ребенку важно, это кажется, что дети не замечают, но он должен чувствовать, что у него модные, хорошие, стильные вещи, в которых он по-другому себя ведет, более сдержанно и достойно. То есть он должен знать, что всему свое время.
Он понимает, что в этих вещах нельзя лезть в лужу или в грязь, да, нельзя зацепиться
по крайней
за
мере,
гвоздь. Лезть
нужно аккуратнее. А есть другой перегиб, когда ребенка всегда, постоянно наряжают в чистое, но ему не дают ни дохнуть, ни вздохнуть. Ну, я не беру людей, чей финансовый уровень может позволить покупать хорошие вещи ребенку и спокойно смотреть на то, как их затрепывают и пачкают. Даже если бы у нас был такой финансовый уровень, наверное, мы бы все равно обходились теми вещами, которые нам отдают. Вот. Но вещи, которые на выходы, какие-то важные дела и путешествия, они у нас качественные и хорошие. И ребенок чувствует себя, идет, он видит, что он одет так же, как и сверстники. Я считаю, что это важно. Ну, а праздничную одежду я не беру. Понятно, что у всех, у каждого должна быть, у девочки должно быть пышное розовое платье какое-нибудь там, а у мальчика нарядный, ну, для кого-то костюм, для кого-то там джинсы и стильная рубашка. То есть вот такое разделение одежды позволяет разумно распределять средства. Допустим, мы лучше эти средства потратим на то, чтобы в путешествие отправиться, чем захламлять свой шкаф. Это то, что касается одежды. Потом скажу про визуальные образы еще. Ну вот как в нашей семье это было. Мы постарались сделать наш дом максимально простым. Хотя, конечно, наш дом очень далек от минимализма, как его представляют на картинках в интернете. Там белые стены, черный столик и белые ковры. Но мы постарались максимально весь этот шум убрать. То есть были там у мужа брутальные байкерские аксессуары. Он их перенес в гараж. В принципе, этому не место в детском быте, всем этим черепам и шипам. Сын захочет, он подрастет. Он пошел к нему в гараж, мужское пространство их, оно там. Но из дома мы убрали. Убрали, допустим, большую коллекцию всяких статуэток, сов, магнитиков. Я люблю, но пусть она подождет до каких-то других времен или потом в творчестве будет использоваться. Потому что мы поняли, что обслуживание мелочей, рассыпанных по дому, оно занимает, во-первых, огромную кучу времени, а во-вторых, создает вот этот самый визуальный шум. Мы стараемся пересыпать крупы, кофе, сахар в банки. Дети видят не пачку с наклейками, они видят, вот есть продукт, из которого мама варит там кашу. Мы убираем все наклейки с моющих средств, с шампуней, чтобы ребенка окружала не реклама, и он не привыкал к мельканию этому, а его окружали вещи, которые он будет использовать. Это все мелочи, но в совокупности это все создает то самое чистое пространство. А еще в чем плюс, когда создано вот это чистое пространство, как чистый холст и стена, вы можете наполнять это вещами, близкими сердцу, сделанными своими руками. Они не затеряются тогда, и тут по полной тоже могут дети участвовать. Допустим, если у вас просто чистые белые незахламленные стены, то дети могут повесить гербарий за стеклом в рамочках, могут подобрать фотографии, которые им нравятся, могут там оклеенные веточками какие-то картинки, подсвечники или что-то. Ну, я просто пример, потому что мы любим экологический такой стиль. Но к тому, что тогда вот это наполнение дома творческими вещами, это не будет затеряно в куче хлама. И тогда ребенок, который уже умеет делать выбор, он сможет отпустить свою поделку с одной стороны, которая уже отжила, и не захламлять ей дом. А с другой стороны, он будет гордиться, если какие-то плоды его творчества будут украшать дом. Он знает, что в доме у нас висят только действительно важные, любимые вещи, а не всякая ерунда, по поводу которой ему будут хлопать в ладоши. То есть чистое пространство дома – это неотделимая вещь от философии семьи. Все начинается с того, для чего вы живете. Чистое пространство – это такой холст, на котором вы можете выстраивать свою собственную жизнь и не мешать ребенку выстраивать свою. Без перегибов в полную абсолютную свободу и слишком жесткие рамки.
Напомню, с создателем журнала о неспешной гармоничной жизни в согласии с природой Ясной Черниченко мы говорили о том, что такое чистое пространство дома, почему оно так важно для ребенка и как его организовать.
Материнский инстинкт.
Как часто мы одергиваем своих не в меру разыгравшихся детей? Осторожно! Упадешь, порежешься, свернешь себе шею.
Стараясь обезопасить их от любого риска, мы ищем детские площадки с мягким покрытием, безопасными качелями и горками, на которых невозможно получить ссадину или загнать занозу. Не особенно поощряем шумные коллективные игры. Запрещаем ввязываться в потасовки, залезать на деревья, подходить близко к водоему или прыгать с высоты. А между тем, специалисты уже всерьез заговорили о вреде таких тепличных условий для развития ребенка. Что такое рискованные игры и почему они так необходимы современным детям, в нашей следующей рубрике.
Игрушки большие и маленькие.
И моя следующая собеседница – наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, какие же занятия и детские игры, широко распространенные лет 20-30 назад, современные родители считают опасными и рискованными?
Вот мы сейчас как раз вспоминали до эфира, сколько было чудесных игр, которые ушли в прошлое. Мы говорили, конечно, и о войнушках, и о казаках-разбойниках, и о играх на стройке. Страшные, опасные, рискованные игры. Ну, наверное, детям весело.
Всевозможные качели, лыжи, санки, горки,
да.
Кучи малые игры такие с физическим контактом.
Причем, да? Если сейчас тоже, да, можно говорить о том, что дети и на санках, и на горках, но сейчас это культурный отдых, то есть вместе с родителями они выезжают и там покатались. Раньше это были реалии жизни, то есть это часть жизни — выйти после школы с санками и на
и
санках
не дай бог,
носиться
если в каком-нибудь
по двору.
Парке ребенок упал с этой горки, скатился там на санках, то засудят и организаторов этих площадок, родители. Вот лет 20-30 назад таких не было проблем. Дети и падали, и калечились, всякое бывало. Но это было у них, да?
Да, да. Я с удивлением отмечала, как, например, в детском саду еще, когда ребенок маленький был, некоторые мамы устраивали очень серьезные разбирательства с воспитательницей за какую-нибудь царапину или синяк. Хотя для меня, например, когда у 4-5-летнего ребенка где-нибудь там царапинка или синячок, это означает,
можно
что он
подумать,
просто играл.
Что дома
он
его
просто
личный
играл.
Ребенок один под присмотром. Неужели он вырос без синяков и царапин? Да такого не может быть. Я вот не верю, что вырос ребенок, ни разу не упал, да это и ненормально. Вот поэтому, наверное, как раз таки многие психические отклонения у детей возникают, потому что они не могут жить в реальной жизни.
Да, и мне приходится и с детьми работать на эту тему, с подростками, и со взрослыми людьми. И, конечно, отсутствие вот таких реальных, рискованных, может быть, да, назовем это операций, игр, приводит к тому, что у ребенка внутри накапливается огромное количество тревог, которая не растраченная, превращается в панические атаки, неврозы, другие нарушения психологического или уже психического характера. То есть это иногда превращается и в то, что у ребенка возникают срывы. Однако можно наблюдать определенные свойства характера, которые вырабатываются при отсутствии рискованных игр. Это застенчивость, низкая самооценка, это большое количество страхов, это неумение начать действовать. То есть вот такие обломовые маленькие растут, которые очень хорошо соображают, но мало что умеют вообще в этой жизни руками сделать.
Екатерина, вот почему такое излишнее напряжение и беспокойство наше родительское по поводу возможных опасностей, даже если они реальные, которые подстерегают детей во время вот таких игр во дворе или на детской площадке, негативно сказывается и на физическом, и на психическом развитии ребенка.
Но прежде всего потому, что ведущей потребностью ребенка дошкольного возраста, младшего школьного возраста является, конечно же, игра. И, безусловно, ребенок не всегда в состоянии быть критичным по отношению к тому, насколько игра связана с угрозой для жизни. Но тем детство и замечательно, что ребенок играет чуть-чуть взаправду, а чуть-чуть понарошку. Он залезает на самое высокое дерево или идет по краешку моста. И только взрослый понимает, насколько эта угроза серьезна для жизни и здоровья ребенка. Но ребенку дан вот этот запас храбрости, даже какой-то безумной удали, именно для того, чтобы в будущем, когда он вырастет, он научился справляться со всеми теми сложными ситуациями, которые в жизни возникают. Тут мне, кстати, вспоминается рассказ Пушкина «Выстрел» на эту тему. Помните, когда вызвал на дуэль один молодой человек другого, и его достоинство было оскорблено, он хотел выстрелить, но он увидел, что совершенно никакой реакции нет у его противника.
Лишний
ему
тогда ел,
да,
спокойно, и плевал косточки,
да,
его соперник.
Ему было, да, ему было абсолютно все равно.
Да.
Он понял, что он готов проститься с этой жизнью в одну секунду, несмотря на то, что он был безумно красив, молод, богат. Ему было все равно. И для него очень важно было оставаться с собой вот таким удалым, храбрым, молодым и немножко свысока смотреть на эту жизнь. И этот же молодой человек человек, когда он встретил его уже обременённого, да,
семьёй,
детьми.
Любовь, да?
Да, вот, совершенно другая реакция, его. Другая ценность жизни появляется, другой способ проживания этой жизни. И, конечно, для этого молодого человека вот та былая удаль была настолько уже несвойственна, нехарактерна, что казалось, будто бы речь идет вообще о другом человеке. И, наверное, вот по этому принципу мы все и устроены. Вот этот запас храбрости, его нужно исчерпать в детстве, в подростковом возрасте, для того, чтобы достичь самых высоких вершин, для того, чтобы завоевать этот мир. А затем, расслабившись, заняться семьей, любовью, близкими людьми и уже просто жить, работать, наслаждаться жизнью. Вот такой толчок мощный в начале.
А наше вот это родительское излишнее напряжение, излишние страхи передаются детям в свое время, да? И поэтому дети остаются безоружными в будущем, в дальнейшей жизни. Они не проходят как бы вот это вот, не получают прививку, да? От страха, от неуверенности, от сомнений, от излишней самоуверенности. То есть пока ребенок маленький, он набьет небольших шишек, да, вот во всем этом, но он должен пройти прививочку, получить такую.
Безусловно, это родительская тревога, это родительские страхи, и здесь нужно прежде всего, конечно, разбираться с самим собой, родителем, потому что мы постоянно транслируем ребенку информацию об этом мире. Если родитель ограничивает ребенка на словесном уровне, то понятно, ребенок получает информацию о том, что мир опасен, никуда не лезь, ничего не трогай, все страшно, да, ну и собственно
говоря.
И даже
такой посыл, что мы ребенку не доверяем, он не справится с этой жизнью, с этим миром.
Да. Да, не справится. Гораздо страшнее, если эта угроза переходит уже на невербальный уровень. И, кстати, понаблюдайте за собой. Вот я, например, в свое время отследила у себя такие вот посылы, не очень благоприятно действующие на ребенка, и остановила их. А посыл такой, когда ты говоришь, да, да, конечно, не страшно, да, ребенок подходит там, к качельке, а ты говоришь, ой, осторожней.
Да-да-да, и вот эти вот считывает нашу реакцию.
Да, и ребенок уже...
По интонации нашей.
Он реагирует на нашу эмоцию больше, чем на голос. И, конечно же, если ты 30 раз скажешь, что это безопасно, давай, конечно же, малыш, катайся, но при этом ты боишься, трясешься, руки дрожат. Ребенок скажет, мам, я не хочу, я не полезу, я не буду.
Или полезет и как раз-таки травмируется.
Да,
потому что он
потом,
не будет уверен в себе.
Чтобы потом не лезть уже никогда, и, да, чтобы потом соответствовать ожиданиям мамы.
Екатерина, как найти баланс между степенью риска? Ведь действительно есть риск реальный, да?
Конечно,
вот,
да.
И той пользы от игры, которую получает ребенок, а он однозначно получает, и без нее плохо. Вот чтобы грань нащупать, отделяющую реальную угрозу здоровью ребенка и нашей обычной перестраховкой.
Прежде чем я отвечу на этот вопрос, еще чуть-чуть к предыдущему вернусь. Почему сейчас так мало еще вот таких игр подобных? Потому что все-таки, как ни крути, гаджеты вошли в нашу жизнь. Поэтому детей, играющих казаков-разбойников, очень сложно на улице вообще найти.
Да, если раньше было «Петя, выходи играть», это значит толпа внизу детворы. А сейчас «выходи, значит, бери планшет и в планшете
и будем вместе сидеть с тобой во дворе, хоть воздухом подышит, и то, слава богу, говорит мама.
Онлайн играть,
поэтому, да, и учитывая те обстоятельства, в которых мы живем, да, мой, конечно, совет, моя рекомендация – это секции спортивные, потому что все-таки и под присмотром взрослого, все-таки это еще и будет давать ребенку ощущение успеха. Он будет чувствовать динамику, он будет чувствовать свой рост.
Как раз, Екатерина, извините, я вас прерву. Я читала статью о пользе этих игр. И там как раз говорят, что секция – это не аналог вот такой игры
опасной
во дворе.
Вот я почему оговорилась, что во дворе. Ну хорошо, он выйдет, он будет один опасно ходить.
Это одно.
Да.
Вот там как раз-таки как бы подталкивают ребенка к достижению каких-то результатов, успехов, там на первое место победить. А в игре, в такой рискованной, чем хорошо, что каждый свои силы измеряет, меняет роли. И тогда вот этот страх и неуверенность как бы естественным образом преобразуется.
Я с вами согласна. Это что во дворе никого не найти. Да? Поэтому это здесь, конечно, если уже говорить и отталкиваться от того, что там все по-настоящему. Там никто не будет улыбаться и делать вид, что все хорошо, если ты поступил плохо. Да? Там ты видишь реальные реакции людей, а не специалисты, работа которых оплачена. И это, конечно, хороший тренинг для ребенка. Но, к сожалению, вот очень сложно это организовать во дворе. дворе, хотя можно, почему нет, если родители детей, живущих в одном дворе, договорятся и создадут специальные условия для того, чтобы у детей была возможность, да, и кто-то...
Ну, или хотя бы где-то на отдыхе. Дети ездят когда-то в деревню к бабушке. Мы там тоже, стоп, не лезь, тем более, если городской ребенок приехал в деревню. Боже мой, к воде, боже мой, босиком. Да куда ты там, крапива? Бог ты мой, овраг. Вот хотя бы здесь себя сдерживать и дать возможность ребенку порисковать. Пусть там с братом, с сестрой, пусть не огромным коллективом, как это было раньше, да, вот дворовые такие большие игры, но все-таки дать ребенку возможность тем же самым ножом поиграть.
Да, вот еще продолжение этой темы. Ко мне привели мальчика, который на фоне поступления очень тяжелое состояние переживал психологически, и будем говорить так, он ушел просто в себя и оттуда не выходил, да, и очень сложно было его оттуда как-то вызвать родителям. Единственное место, где он выходил на контакт и становился, со слов родителей, прежним, это были горы. Отец брал его с собой в горы. Это команда, это люди разных
парни
возрастов.
Парни в горы, тяни, рискни.
И там они вместе, да, они вместе обретали себя и друг друга. И это еще раз подтверждает то, о чем мы говорили, что это ребенку нужно, это его потребность и необходимость. И создание условий – это то, что может сделать родитель.
Ну, да, конечно, несмотря на то, что условий. В современных условиях нет возможности, может быть, вот так организовать детей во дворе, или они не организуются сами, но действительно есть выход. Рисковать можно вот с папой в горы, или сплавляться там с семьей по какой-то бурной речке. Там. То есть все равно мы, родители, должны находить возможность детям предоставлять вот такое право рисковать и играть на грани риска и здравого смысла. И главная наша задача только не переборщить.
И справляться со своими страхами.
Да. Перестраховываюсь я на всякий случай? Или это действительно такая страшная угроза? Да, упадет, это не страшно. Даже если сломает ногу, типа мне там на язык, да, кто-то, это все равно не страшно. Дети ранятся, синяки набивают и шишки, ссадины и так
месте,
далее.
Даже.
Да, на ровном месте. Это нормально и это нужно. Ну что ж, как всегда, мы с вами очень быстро обо всем говорим и очень многого не успеем сказать. Время стремительно уходит. Нужно сделать вывод, что мы должны позволять ребенку включаться в такие игры. Опасные, это для них важно, очень нужно и для психического, и для физического развития. Иначе мы их оставим безоружными перед рискованными ситуациями, которые обязательно в будущем в жизни возникнут. Итак, Екатерина, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтэйр в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донтэйр».
Материнский инстинкт.